Какой была ваша первая мысль, когда вы услышали новости о новом случае отравления новичком в Великобритании рядом с тем местом, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль?
Да, я особо даже и не думал, так сказать, тут думать-то нечего. Они отравились, скорее всего, остатками того, что сбросил исполнитель. Или они нашли какую-то закладку, то есть, когда исполнитель ехал, мы подготовили несколько мест для хранения, закладки, так, на шпионском языке называется вроде бы.
За 4 месяца, прошедших с момента отравления Сергея и Юлии Скрипаль, мог ли разложиться или не должен ли был разложиться новичок вот за это время? Как он сохранился, что он смог нанести снова такой ущерб людям?
Во-первых, если бы он был на открытой площадке, допустим, розы идет на поверхности, на скамейке, то он просто бы испарился. А вот как раз... Если хотя бы это был какой-то шприц, ну, знаете, остатки в шприце, то он вполне мог остаться, сохраниться, и они полюбопытствовали, я не знаю, как там, воспользовались этим или поинтересовались. Короче говоря, они на те остатки, которые сбросил исполнитель, они нарвались. Или нарвались на специально другую закладку. Их было, может быть, несколько. Исполнитель ехал чистый к месту исполнения теракта, а приехав, пришел в нужное место, взял, исполнил и выбросил. Так вот, они либо на этот нарвались, либо нарвались на новую закладку, которая была не использована исполнителем. Шприцы или в ампуле, или в каком-то сосуде, даже пускай таком не очень герметичном, ему бы ничего не было. Главное, чтобы не влияло на него солнце и чтобы он не испарялся.
Этот инцидент в Эймсбери, он проливает свет на обстоятельства отравления Скрипалей. Теперь, если мы можем допускать, что, как вы говорите, контейнер представлял из себя шприц, можем ли мы говорить теперь о том, какой форме был новичок, там, гелеобразный или в какой-то еще? То есть вот то, что мы сейчас знаем про инцидент в Эймсбери, дает ли нам основание говорить о каких-то новых деталях атаки на Скрипалей?
Знаете, тут нового ничего нет. Тут можно только делать вывод такой, что эти вещества принадлежат какому-то одному, ну так скажем, террористу. Кто это террорист? Конкретный человек или какая-то организация или государство? Сказать по этим всем признакам невозможно.
Допускаете ли вы, что, как говорят российские власти, имела место утечка новичка из лаборатории в Порт-эн-Дауне?
Нет, я такую мысль вообще не допускаю. Когда журналисты спрашивают у российских официальных лиц, там, у министра, у Захарова, про новичок, то я могу сказать, что она вполне искренне и добросовестно говорит, что не было такого вещества новичок ни в Советском Союзе, ни в России. Понимаете, вот Мирзаянов ввел это понятие, в него вцепились, но не было такого вещества, ни группы веществ. Понимаете, была одна общая программа, и иногда ее называли проблема, фолиант, над которой работали все, так сказать, организации, в том числе и наш филиал. И вот наш филиал в группе Кирпичева Петра Петровича, эта задача была поставлена, это, скажем, как это, вот высокопарным языком партии и правительства была выполнена. То есть в группе Кирпичева была получена группа веществ, начиная с А-230 в 1972 году, которые по своей боевой токсичности превосходили американский и советский аналог ВИИК. Программы эти все менялись ежегодно, каждый год, в силу, ну, для того, чтобы сохранить секретность. «Новичок» — это одна из годичных программ. Их было причем много. Я, знаете, столько программ было, что я просто и не помню. «Виллу» взял какую первую попавшуюся, потому что там вроде бы как. Она, эта программа была, насколько я помню, не помню, а видел документы, да, она была посвящена бинару на основе А-232. Но бинар на основе А-232 так и не получили, а получили бинар на основе А-234. Но он не проходил по техническим характеристикам. Понимаете, для бинара, он только в том случае принят был военными на вооружение, если бы оба компонента, из которых потом на поле боя где-то или вблизи создается собственное вещество, они должны быть нетоксичны. А один из компонентов, прекурсоров для получения А-234, был токсичный, высокотоксичным соединением. Поэтому использовать такой бинар просто нет смысла. То есть бинара создано не было ни на базе советского аналога ВИИК, ни на базе А-234. А на базе А-232 вообще даже прекурсор не был получен. Вернее, он был получен, но очень в малых количествах и разлагался очень быстро. А вот как раз над бинаром А-234 работали и в Москве. Это Железняков, который погиб. Ну, в конечном итоге умер от отравления. И в Вольском филиале. Кстати, вот был по этой программе как раз и подключен господин Ринг. мой коллега по отделу, тоже старший сотрудник.
Почему из всех веществ этой линейки, этой программы «Фолиант», сейчас, спустя столько лет, для отравления людей Великобритании был выбран именно А-234?
Потому что это самое удачное из всех соединений, это наиболее удачное такое, по своим вискозным характеристикам, по своей температуре замерзания, ну, в общем, по многим факторам, по токсичности. 232-й он очень вязкий, а 230-й он замерзает в зимнее время. А 242-й это твердое вещество, нужно специальные методы использования.
А почему, как вы думаете, Сергей и Юлия Скрипаль выжили после отравления? Российские власти говорят, что они были отравлены не новичком, а каким-то другим веществом.
Отравление произошло именно А-234. Это совершенно у меня, так сказать, ну, нашел в интернете некоторые данные по характеристикам физико-химическим, спектральным и прочим. Масс-спектрограмма его подчеркивает, что это вещество именно А-234 по молекулярному весу.
Почему же все-таки тогда, да, Сергей и Юлия Скрипаль выжили?
Во-первых, направленность использования этого вещества была совершенно выбрана неправильно. С моей точки зрения, как профессионала, неправильно. Они нанесли на ручку, то есть они заведомо сделали таким образом, чтобы вещество, понимаете, вещество, почему оно намного сильнее ВИИ? Оно намного сильнее лишь потому, что оно обладает комбинированными свойствами замана, то есть очень высокой ингаляционной активностью, и свойствами кожной проницаемости VX. И вот именно, если лабораторные исследования показывают, что вещество 234 полностью соответствует VX на животных, на лабораторных животных, то в боевых условиях его токсичность в зависимости от способа применения возрастает до 10 раз превышает VX. Именно за счет его высокой устойчивости на местности, гидролизу, во-вторых, высокой ингаляционной токсичностью и кожной проницаемостью. VX обладает только кожной проницаемостью, то есть вы его можете в комнате разлить на полу и ходить спокойно какое-то время, вы не получите поражения. А вот заман и 234 такого не позволит вам сделать. И когда они нанесли на ручку, тем самым они снизили его токсичность за счет того, что он не стал ингаляционно способным, то есть он не поражает через органы дыхания, только через кожу. Но так как они могли быть в перчатках, ну, допустим, тонкие кожаные перчатки, даже какие-нибудь лайковые, шерстяные там, или хлопчатобумажные, значительная часть вещества осталась на перчатках. Кроме того, они могли прийти домой, помыть руки. Ну, это ж нормально для цивилизованных людей. И потом после этого идти в ресторан. И поэтому у них не было в организм поступления от такой мощной дозы, как ингаляционной. Ингаляционная и внутримышечная доза, они примерно в 10 раз меньше, чем доза через кожу. А эти люди, они поразились лишь только потому, что они, возможно, его и понюхали, и, может быть, так, ну, что-то. Но я не хочу сказать, что они за счет ингаляционной активности. Если бы за счет ингаляционной активности, это они могли, так сказать, доехать до дома. То есть, если бы они его применили, допустим, подумав, что это наркотик, воткнули внутримышечно, то они там бы прям сразу легли. Потому что там быстродействие моментальное практически. Несколько минут, и человек труп при внутримышечном введении, то есть шприцом. А если они просто понюхали, попробовали, там, ну, мало ли, там, вот таким вот образом. Поэтому они получили более мощное поражение, чем Скрипали. Я оцениваю так, что если Скрипали получили через кожу 2-3 миллиграмма, и они заведомо были на 100%, можно было сказать, что они останутся живы. Но это врачи должны были сказать по степени угнетения холинестеразы. Скорее всего, она у них не настолько была угнетена, просто они... Ну, понятно, что в этом случае человек может терять сознание даже при 30-40% поражения холинестеразы. А вот вторая пара, они, видимо, ну, как сказать, они полюбопытствовали.
Британские исследователи говорят лишь, что пара из Эймсбери была отравлена высокой дозой новичка. Вот высокая доза – это сколько? Правильно. Могло ли в контейнере остаться больше вещества, чем было использовано при отравлении Скрипалей?
А вы представляете себе, вот, допустим, вы когда-нибудь использовали медицинский шприц для инъекций? Сколько в шприце останется вещества, даже если его полностью выдавить? Понимаете, капля воды весит 30 миллиграмм. 30 миллиграмм при внутримышечном введении хватит на 15 человек. А при ингаляционном человек на 10, 8-10 человек. А вот при накожном только на троих в лучшем случае. В шприце останется, по крайней мере, миллиграмм 50, а то и больше. То есть капля там всегда останется. По крайней мере, она останется даже в самой игле. А там будет больше, чем капля.
Владимир, я бы хотел вернуться к истории именно Скрипалей. Сейчас, спустя все это время, у вас есть какое-то понимание, изменилось ли оно, скажем так, да? Как англичанам вообще вообще удалось установить российское происхождение новичка? И почему британская полиция пока не торопится говорить о российском происхождении новичка, которым отравилась пара из Эймсбери?
Хотят, так сказать, наверное, я так предполагаю, иметь стопроцентные какие-то доказательства. Но дело-то все в том, что сам факт того, что российские официальные лица так долго врали, а кроме того, у меня, по крайней мере, фактов убийств этим веществом, минимум человек 10, не считая, так сказать, тех, кто погиб, допустим, при исполнении на полигонах, то я так полагаю, что англичане имеют право так рассуждать. Но почему сейчас нужно доказать идентичность, по крайней мере? Одно дело они показывают по симптомам. Им нужно найти то, что нашли вот эта бедная пара, и сопоставить с тем, что было у Скрипалей. Но дело в том, что если это то, что сбросил исполнитель, то да. Это будет на 100% одно и то же. А если закладки были разные, и из разных партий вещества, такой тоже мы могли предусмотреть заказчик, руководитель этого проекта, если он был достаточно умным человеком, то он мог эти закладки сделать из разных партий. То есть они несопоставимы по своим каким-то качествам. Хотя не настолько уж сильно они несопоставимы. То есть разница очень небольшая, незначительная будет. То есть доказать, что это идентичные примерно те же вещества из той же кухни, только с разных кастрюль, вполне можно будет говорить.
Как же все-таки удалось англичанам понять, что новичок, которым были отравлены Скрипали, имеет российское происхождение, советское?
Во-первых, это вопрос не ко мне, а к английским специалистам. Во-вторых, я могу сказать только одно, что с середины 90-х годов, примерно так, и у англичан, и у американцев на полках эти вещества стояли. Я-234 и прочее. Они могли тут же определить. К тому же я могу сказать, что, в общем-то, это, понятно, обслуживающий персонал, медиков, в какой-то степени они, Скрипали, должны быть им благодарны. Но не настолько уж это заслуга медиков, а заслуга того, что... Вернее, не заслуга, а... Как это говорят, знаете, про НКВД, вы это не потому на свободе, что вы такой хороший, а потому что у нас до вас еще руки не дошли. Так и тут.
Вы упомянули о 10, да, с лишним жертвах, как вы сказали, новичков. При его тестировании, мы знаем все про историю Кивелиди, про вашего коллегу, которого вы тоже упомянули, который погиб. А вы хотите сказать, что были испытания этих веществ, при которых тоже были жертвы на полигоне?
Да, конечно, да. Там по дуре, откровенно говоря. Люди привыкли работать с ВИИКС и думали, что и с этим можно работать так же. Хотя их предупреждали. Были такие случаи, да. Но это обыкновенно, так сказать, неисполнение просто служебных обязанностей, инструкции, неисполнение техники безопасности. Знаете, это как, я тут сколько лет работаю, ничего.
Именно с веществами вот из этой группы, да?
Да.
А как вообще проводится обычное испытание таких веществ? Как это выглядит?
Для этого выставляются специальные контрольные точки, в которых потом делаются смывы, ставятся подопытные животные, обычно собаки. Это стандартные условия для всех выполнения, потому что все такие вещества должны выступать в определенном, чтобы их можно было сравнивать по боевой эффективности. Так что тут особого секрета нет.
Новичок испытывали на собаках?
На собаках, не только на собаках. Обычно начинают испытания с белых мышей. Потом белые крысы, кролики, кошки, собаки, свиньи. Иногда попадается и человек.
Эти испытания проводились в Шиханах?
В Шиханах, и, я так полагаю, в Москве. Но в основном в Шиханах и в Нукусе, в Узбекистане. Там уже именно такие полевые испытания.
Эти жертвы, о которых вы говорите, они когда-либо официально признавались?
Вы знаете, я как-то этим вопросом не занимался. И тогда такой статистики не было в советское время. И я даже не знаю, как потом с семьями этих офицеров. Наверное, что-то, честное слово, не знаю.
Вы их имен не помните, конечно же.
Нет. И одного помню, но зачем вам эта фамилия? Он брат моего знакомого хорошего.
Вы ведь и сами подвергались, насколько я знаю, воздействию новичка. Расскажите, пожалуйста, как это произошло и какими были последствия для вас, и почему, собственно, они были не такими, я так понимаю, существенными?
Дело-то все в том, что, во-первых, когда работаешь с этими веществами, ты всегда находишься, так сказать, в тонусе, так скажем, да? Это же не как Скрипали, шли, гуляли, вдруг на тебе. А тут в тонусе, когда меня, так сказать, это любой химик вам скажет, что такие инциденты может ставить опыт 100 раз, а на 101-й что-то происходит. Тут не, никаких может не быть нарушений. Просто что-то произошло такое непредвиденное. Или... Ну, также меня взорвалась, не взорвалась, а выбросила холодильник, выбросила всю реакционную массу. Эта масса попала мне... Ну, тут уже я, конечно, виноват. Без перчаток полез. Это элементарное нарушение техбезопасности с моей стороны. Залез туда, меня облило, так сказать, правую руку, тыльную часть. Не ладонь, а тыльную часть. Ну, у меня там уже все готово. Я сразу руку засунул в кислоту, 5% соляную кислоту. Прополоскал там, потом под кран тоже, ну, все, дальше. Ну и ничего, мне только единственное, после этого несколько лет, ну, лет 5-6, может, побольше даже, отпотевала эта часть. Просто покрывалась, так, все время было в такое испарение. Тыльная часть правой руки, кисти. Все последствия. Ну и, конечно, в какой-то степени это нервный стресс такой был довольно-таки сильный. Правда, потом мне пришлось брюки уничтожить, потому что на брюки там попало немного. То есть я был в пластиковом халате, все как положено, но на брюки внизу попало, поэтому пришлось брюки уничтожить.
Вы, в отличие от Виллы Мирзоянова, живете в России, но, тем не менее, спокойно даете интервью. Вы не опасаетесь за свою безопасность? Многих заволновала новость о том, что вас сбила машина. Сейчас, наверное, можно говорить уже с уверенностью, что был несчастный случай. Правильно я понимаю, да?
Ну да, только буквально когда вчера состоялся, мне прислали только извещение суда, что нормально все признали. Ну, такой же пожилой человек, как я. То есть ему это, особых санкций к нему не было, тем более, что это заявление о том, что претензий к нему не имеет. В общем, ему просто оштрафовали на 5000 и все. В общем-то, у меня такой уверенности стопроцентно, я бы не сказал, что у меня стопроцентная уверенность, что он обычный гражданин, но и вероятность того, что он работал почему-то задание, тоже недостаточно высокая.
То есть вы, выражаясь вашими же словами, все время находитесь в тонусе, да?
Да, конечно. Ну, поэтому я и подпрыгнул, поэтому я и живой остался. Так бы он из меня сделал лапшу. Он на полной скорости, не снижая, не тормозя. Ну, я подпрыгнул, а за спиной был рюкзак с ноутбуком. И он, в общем-то, им попал на лобовое стекло. То есть меня он не бампером сбил, а я подпрыгнул. Ну, когда в прыжке уже. То есть, ну, это откровенно говоря, это не потому, что я такой это, умный, хитрый. Или... Просто это выработано с годами. Я занимался горнолыжным спортом и самбой, поэтому... группировка это вот...
Владимир, и последний вопрос, возвращаясь ко всей этой британской истории. Да. Как вы думаете, сейчас в Британии царят самые разные опасения в связи с этим новым отравлением? Что могут сделать британские власти, чтобы обезопасить людей от риска новых отравлений вот этим веществом? И существуют ли какие-то способы вообще обезопасить людей в такой ситуации?
Нет, не существует. Единственное, только бдительность и не трогать чужие посторонние вещи. Тем более чем-то напоминающий, там, допустим, колбы, баночки стеклянные, там, металлические, там, допустим, контейнеры типа, как, ну, величиной чуть побольше, может быть, женской губной помады, вот такие вот вещи. То есть, если заметили, то лучше не подходить, а вызывать полицию и специалистов. Даже если, пускай, то тревога будет ложная. Вот единственная моя рекомендация. Ну, а кроме того, для отсутствия безопасности, если, так сказать, есть какая-то возможность, нельзя выбросить, допустим, вещь, то прополоскать ее в воде, а в воду добавить небольшое количество уксусной кислоты.